Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сейчас начинаем обсуждать самое сонное мероприятие из всех существующих в природе. Оно происходит в эти минуты, идет Валдайский форум. Там выступает Владимир Путин, и все спят. Спят просто все, начиная с главного оратора. Вот он перед тем, как выйти на сцену, зевнул. Потом он пошел говорить речь, и нам показывают, как зевают, как, например, Андрей Фурсенко. Это... Андрей Колесников, здравствуйте. Здравствуйте. Наш гость, который смотрит вместе со мной вот эту и с вами, и мы сейчас все продолжим это смотреть. Кем он сейчас работает, Фурсенко? За что его так жестоко?
Он советник по образованию науки, что-то в этом роде.
Вот, вот этого советника по образованию, всю речь синекура. Владимира Владимировича, этого Фурсенко, вместо того, чтобы ткнуть локтем в бок и разбудить, его показывали реально спящим. Человек сидит в первом, по-моему, чуть ли не в первом ряду, и спит, и это такая жестокость к нему была проявлена оператором, что я думаю, Андрей, может, его уволят скоро уже. Это вот к чему? Когда человека 20 минут показывают спящим на речи главного вождя Российской Федерации. Что это?
Ну, может, было счесть это доносом на, вот. На спящего человека, но я думаю, что это просто
ну, едва ли донос,
единственная интрига форума – это спящий Фурсенко.
Да, кто...
Думаю, что Фурсенко за это ничего не будет. У него и так уже как бы, пенсионерская очень хорошая должность, как вот эти все основные должности спецпредставителя, советника. Она ни к чему не обязывает, человек мало на что влияет, но обязан появляться на всяких мероприятиях. Ну, я что там еще делать? Вот Сергей Лавров тоже, по-моему, начинал немножко это
подремывать. Он тоже прикорнул, подремывал. Речь была какая-то невероятно скучная. Вот я, Андрей, даже интересно, как вы ее оцените, эту речь Владимира Владимировича? Сам он над ней как-то так даже спотыкался все время. Ему не свойственно. Он, кстати, хорошо обычно говорит. Тут он спотыкался на каких-то словах. И какое-то впечатление, что и ударение смысловое делал не так. Впечатление, что дали ему только что эту бумажку. А он долго говорил. Вот о чем?
Знаете, ну вообще, мне кажется, очень сильно изменился формат Валдайского форума. Сначала это были неформальные встречи с очень небольшим числом людей. Люди эти очень ценили западные попадания в число 25, потом в расширявшееся число гостей. Сейчас этих гостей, там, я не знаю, они сотнями исчисляются. Да? Произошла некоторая такая официализация основного действия форума, потому что Валдай стал постоянно действующей как бы, площадкой. Да? Но вот эта официализация, конечно, на пользу не пошла, потому что раньше все ждали каких-то ярких слов Путина. Возможно,
а когда вы уйдете?
Нет, может быть, в ответах на вопросы сейчас он оторвется. Да,
мы будем ждать.
Конечно,
сидеть с вами.
Все сидят и ждут.
Да.
Что это начнется. Но раньше вот интрига как-то сразу начиналась. Николай Злобин, такой полуамериканский, полуроссийский эксперт, я не знаю, сейчас он там присутствует или нет, он всегда задавал острый вопрос, когда вы уйдете ли, продлите ли. Сейчас это уже не очень, наверное, актуально, потому что, в общем, наверное, массовое представление о Путине состоит в том, что он никуда никогда не уйдет, и вообще он вечно будет жить. Вот. И в прошлом году, да, ведь была интрига, точнее, не интрига, а просто яркая фраза по поводу того, кто попадет на небеса в результате взрыва.
Да-да-да.
А кто просто сдохнет, как выразился Владимир Владимирович, может быть, он сейчас тоже какую-то заготовку полирует в голове или импровизационно что-то такое скажет. Но вообще, конечно, это очень жестоко. Сначала речь про Восток Путина, потом речь Ильхам Алиева, как плохая Армения захватила Нагорный Карабах. Какое-то неравновесное жестокий. Состояние. Тогда надо было армянского руководителя называть. Филиппины, Казахстан. Это что, наши союзники? Делается все, чтобы, как на многих мероприятиях такого сорта, чтобы не говорить о главном. Главное не Восток, а Запад, конечно.
Главное не говорить о главном.
Не Филиппины, а Донбасс.
И, Андрей, я хочу вернуть. Я, кстати, хочу сказать, что вместе с нами сегодня спит Питер Залмаев из Киева. Питер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Доброе утро. Я хочу сказать, просыпайтесь, потому что вы, наверное, тоже хорошо на этой речи, которую я вас заставила слушать, отоспались пока что, да? Или вам было весело? Может, мы наговариваем на вас?
Я поспал немножко до нее, потому что, согласно доброй своей традиции, Владимир Путин опоздал. Я так понимаю, речь должна была начаться ровно
в 5.
17:00. Да. Понятно, что он не изменил свои привычки заставлять всех ждать от мала до велика. И речь была, я согласен с нашим коллегой в студии, речь была uneventful, то есть абсолютно не запомнилась какими-то яркими выражениями, яркими какими-то словцами, сенсациями. Это была очередная реприза этой злобной речи Мюнхен 2007-го, с которого отчитывают такой вот виток новой уже постсоветской холодной войны между Россией и Западом. Все речи, собственно, Владимира Путина с тех пор, они являются вот репризой Мюнхена 2007 года.
А вот я все-таки пока перед тем... Мы, кстати, там был один кусочек пока что, который мы обсудим, покажем. Но в зале была такая занятная четверка персонажей. Они сидят вместе кучкой. Это Дмитрий Киселев, Кирилл Вышинский, свежевырванный из лап бандеровских, Алексей Громов и Сергей Лавров. И вот они такой их кучкой, вот этих четыре лица, четыре профиля показывают. Это что мы... Что должна символизировать? Это единство Киселева, Вышинского, Лаврова и Громова.
Ну, раньше был Маркс, Энгельс, да. Ленин, Сталин. Теперь вот эта четверка. Ну, я не думаю, что это случайная рассадка.
Не случайная,
это какой-то первый ряд,
поэтому
безусловно,
я и
как-то, наверное, все-таки кто-то думал над тем, как куда кого сажать. Но, очевидно, Кириллу Вышинскому в этой войне с Западом, то есть с Украиной, в скобках, уделяется огромное внимание. И Вышинский теперь это тот флаг, который будут подносить с места на место на разного рода официальных мероприятиях. Ну и вот здесь его предъявляют публике. Многие не очень узнают Громова, поскольку он все-таки немножко закулисный кардинал, и как-то его лицо не всегда мелькает. Но вот он один из тех, кто формирует информационное пространство, информационную повестку страны. А рядом министр иностранных дел.
Напрямую, причем в ручном режиме, да.
Да, значит, Вышинский становится таким небольшим информационным оружием и будет работать в этом качестве, наверное, какое-то время.
Да, я уже слышала о том, что ему дают программу, он будет вести программу, которая будет называться «Реальная, настоящая Украина». То есть он будет говорить, как по-настоящему в Украине. Это не то, что в тех ток-шоу или в новостях российских, которые, наверное, показывали фальшивую Украину, как теперь выясняется, раз Кирилл Вышинский выйдет с настоящей уже. Вот он будет показывать что-то такое свое. Ну,
вообще, конечно, все это становится немножко, что называется, старомодным, что ли, да, все время до такой степени концентрироваться на Украине. Это немножко стиль времен Порошенко, да, все время говорить об Украине, 24 часа в сутки. Вот сейчас немножко меняется ситуация, да, критикуют Зеленского изнутри страны, я так понимаю, наверное, нам сегодня коллега расскажет, как это происходит. Зеленский старается сбалансировать разные интересы, попадает в разные истории там с Трампом и так далее и тому подобное. Немножко другая повестка. Европа страшно внимательно следит за этим, за всем, потому что они хотят оживить нормандский формат, особенно французы. Все другое мы продолжаем заниматься вот изображением какой-то удивительной Украины с какими-то удивительными акцентами. Зачем, уже совершенно непонятно. По-моему, есть некоторая усталость в российской публике от Украины.
Да, я спрошу Питера Заломаева. Питер, а вы как расшифровываете вот эту четверку в места, которые совсем не случайно достались рядом? Дмитрий Киселев, Кирилл Вышинский, ваш бывший политический заключенный, Громов Алексей, глава идеологического департамента негласный, и, соответственно, Сергей Лавров. Вот что мы должны думать, когда они сидят рядом?
Ну, на самом деле, многое можно для себя понять из их мимики, из постоянных таких вот усмешек, не только на их лицах, но и на других, эти вот такие обтекаемые намеки Путина на то, что Запад работает против мира во всем мире, Запад навязывает всем свою модель демократии и так далее. Вот. И реакция этих вот людей на такие высказывания примечательна была, что Путин ни разу, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если не прав, но ни разу не упомянул Украину, название страны, не говорил про ни Минский процесс, ни про урегулирования войны в Донбассе, не про нового президента и так далее. И это было очень примечательно. Я думаю, присутствие этой четверки, в частности господина Вышинского, они, наверное, было призвано, собственно, скомпенсировать это непонятное мне молчание. Ну, понятно, что конференция, собственно, была посвящена проблемам Востока. И тем не менее, то есть, в принципе, Владимир Путин может в какой-то степени сейчас провозглашать, если не победу, то определенный прорыв вот, по части реализации формулы Штайнмайера, которая не только дает ему, в принципе, все, что он хотел, и, я сказал бы, подвигает его на один шаг вперед к реализации его первоначального плана использования Донбасса как троянского коня. То есть всунуть Донбасс в качестве украинского коня в Украину с тем, чтобы блокировать ее поползновение в сторону Запада. Плюс эта формула Штайнмайера, ее подписание грозит господину Зеленскому потенциальными проблемами, потому что оппозиция, которая сейчас сложилась в Украине, в том числе из тех 25%, которые поддерживали президента Порошенко, они являются намного более пассионарными, чем те 75% абсолютного вот такого сборной солянки, протестного голоса, которые голосовали за господина Зеленского. И они уже сейчас угрожают Зеленскому прямым и косвенным образом очередным Майданом. Буквально вчера в Украине, в Киеве, вы, наверное, видели, прошло такое народное ВИЧ, такой мини-Майдан, который, участники которого протестовали против этой формулы Штайнмайера как преступлением и изменой государственных интересов Украины.
Питер, мы сейчас, вот это вы заговорили об этом с подачи Андрея, я готова этот разговор подхватить, потому что мне тоже есть чем поделиться и спросить у вас. Я просто хочу сказать, что действительно, пока в речи Путина не было никакой Украины, вчера он немножко говорил об этом на энергетическом форуме, сегодня еще не было, думаю, его об этом спросят. Но вот я хочу все-таки у вас, у обоих спросить вот о чем. У меня создается ощущение, когда появилась информация об этой формуле Штайнмайера, что она подписана, что это договор, который включает ее, подписан Леонидом Кучмой, мне показалось вот освещение этого на российских федеральных каналах носящим очень провокационный характер. В каком смысле? Как это подавалось ведущими ток-шоу, на которые забивают гвозди в мозги? Уступка. Это Путин, мы их заставили, мы поставили их на колени. Они, Россия диктует, диктует Путин, куда им деваться? Унижать, унижать. То есть они делают и подают это подписание так, чтобы подчеркнуто, публично унизить Украину, что это уступка, которую Украина, Зеленский, делает лично Путину, понимая прекрасно, какую реакцию это вызовет в Украине, в самой, отлично понимая, что ровно вот такая подача этого подписания вызовет то, что в конце концов эти соглашения имплементированы не будут в украинское законодательство. То же самое происходит, то же самое произошло с абсолютно хамским, одновременно выходит хамское письмо Пушилина и вот этой вот гоп-бригады в адрес вот по поводу того, что вы нам должны это, вы должны в безобразном совершенно тоне, ровно в таком, чтобы им сказали, да идите-ка вы туда-то. То есть у меня наоборот создается впечатление, что делается все, не вот, вот Питер говорит, делается все, чтобы как-то это все там как-то что-то, чтобы это все, ну, все-таки в свои рамки вписать. А мне кажется, делается все, чтобы ничего этого не случилось. Показать, что мы пытались, а эти путем Майдана, путем возмущения не пошли на эти на наши соглашения, на наши предложения, на наше мирное урегулирование, они не пошли. Тем более, что Пушилину и компании это не нужно. Они прекрасно понимают, что их ждет в Украине, огороженная со всех сторон по периметру украинскими пограничниками. Они понимают примерно свою судьбу будущую. Им не нужно ничего в составе ни в федеративном смысле, ни в автономном. Им не нужно быть никак, невыгодно и вообще опасно находиться в составе Украины. Так что я не очень согласна, что, вот, что за эту формулу бьется Москва. Она бьется, делает все, чтобы показать, что она будто бы бьется, но делает все, чтобы принято это не было. Как вы думаете, Андрей?
Думаю, что в этом есть правда, потому что вообще внешняя политика России – это сплошное спойлерство. Здесь нет ни стратегии, ни даже тактики. Есть какие-то реактивные вещи, да, кто-то что-то сделал, они отреагировали. Но в данном случае это привычка к спойлерству, к вмешательству в чужие дела, я не знаю, к работе троллей, к вмешательству всяких там пригожинских людей во всех частях света уже теперь. Здесь то же самое. С одной стороны, Путину Донбасс не очень нужен, как мобилизационное средство. Отработали. Он не мобилизует население на поддержку Владимира Владимировича. Это уже воспринимается населением как бремя, как нечто непонятное. Никакого триумфального шествия на востоке Украины не случилось еще в 2014 году, это поняли, в общем, российские избиратели. Сейчас это просто вообще не в фокусе внимания. Но это как чемодан без ручки, его жалко бросить. на нем же можно спекулировать, на нем можно, так сказать, устроить кучу провокаций разнообразных в отношении Запада, прежде всего, можно дразнить Запад этой всей историей. Вот, вот эту формулу Штайнмайера будут гонять как мячик с разных сторон. Вот Зеленский уже сказал, что окей, формула Штайнмайера, но только тогда, когда граница наша. Россия, естественно, скажет, что это не входит в формулу Штайнмайера, уже говорила устами Лаврова и, возможно, кого-то еще. Значит, опять камень преткновения, опять это не будет работать. Опять Макрон будет уговаривать Путина, Путин ему будет говорить, ну, я же, собственно, я же за мир во всем мире. Ну, вот смотрите, что они делают. Ну и, конечно, привычка к спойлерству – это привычка унижать. Зеленский для них не родной. Да, он не Порошенко, да, они понимают, что он пришел к власти не просто так, что у него большинство в парламенте, что пока он еще достаточно популярен, судя по опросам. Но сделать ему гадость – это, в общем, часть вот этой спойлерской, если это можно назвать, стратегии Российской Федерации. Зеленскому, конечно, не позавидуешь. Он работает по нескольким фронтам, даже не по двум. Ему, безусловно, очень тяжело. Тем более, что результат, конечно, под вопросом. Я имею в виду мирное урегулирование на Донбассе.
Ну, у меня все-таки создается впечатление, что ему мешают. Когда в Украине люди, есть такие политические силы, которые говорят, что он там марионетка Кремля, но это смешно, потому что видно, как его ненавидят, как ему действительно вредят, мешают, как его унижают, как из него делают, пытаются сделать здесь посмешище. Это нужно очень внимательно смотреть российский телевизор. Там очень много разного поучительного для тех, кто хочет думать, что это какая-то марионетка и что он в каком-то сговоре Кремля даже сейчас по этой формуле. Нет там никакого сговора, даже близко. Вот у меня, Питер, я не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, у меня создается впечатление, что ровно вот такой подачей хамской срывается это соглашение, срывается, это вовсе его не толкают к нему. Его толкают, и украинское общество, чтобы они ушли от этой темы, ушли от темы урегулирования, особенно Пушилины и марионетки кремлевские это делают абсолютно очевидно.
Ну, вы знаете, на самом деле здесь ничего нет нового. Я думаю, что мы не столь сильно и расходимся во мнениях, Елена, потому что вот именно действительно тот факт этой подачи и преследует собой цель, в том числе целью внести все дальше раскол в украинском обществе, потому что действительно можно спорить о том, насколько лоялен Зеленский прокремлевской, пророссийской позиции тех же украинских политиков или нет. Тем не менее, они свято верят, что он зрадник, то есть он предатель, что он реваншист и так далее. Они пассионарно настроены и действительно готовы выйти на какой-то очередной Майдан. Путин это понимает, он посылает этим таким образом сигнал Зеленскому: смотри, что у меня есть. То есть теперь парадоксальным образом эти 25% могут быть подспудными такими союзниками Путина от обратного, да, потому что это вот то пугало, которое может пугать успешно Зеленского. Одновременно этой формулой, формула Штайнмайера, да, это министр иностранных дел Германии. Также вспомним, давайте, встречу Путина с Макроном. Он посылает сигнал, то, что мы услышали сегодня в его тезах о том, как Россия является поборницей мира, это конструктивная государство, в отличие от наших не столько конструктивных западных партнеров и так далее. Таким образом, он показывает, что у нас есть, вот, в том числе и часть Запада, которая все-таки увидела свет, они проснулись, они увидели, кто мы такие, на чьей стороне правда, и мы вместе сейчас будем давить и продавливать Украину даже на условиях, которые заблаговременно им неприемлемы. И вот вы говорили об унижении, на самом деле, действительно, господину Зеленскому приходится испытывать унижение и не только по эту сторону Атлантики, но и по другую. Мы говорим сейчас про записи этих телефонных разговоров, его встречи с господином Трампом в Нью-Йорке. И я вам скажу, что во многом он виновен сам, что он позволяет тебе быть вовлеченным в эти дела и реагировать таким образом на инсинуации Трампа, на его просьбы об одолжении и так далее. В разговоре, где он поливал грязью европейских партнеров Украины, которые дали Украине более 16 миллиардов долларов в займах, кредитовании и в прямой гуманитарной помощи страны. Понимаете? То есть вот неофитство и неопытность украинского политика, которая была очень популярна и на самом деле была большим фактором его победы на выборах, сейчас дает о себе знать. понимаете? Вот мы и видим на самом деле плоды такой вот неопытности. И сейчас только стоит только себе представить, если вот такой разговор состоялся между Зеленским и Трампом, то что ожидать от прямых переговоров между Зеленским и Владимиром Путиным? Это будет поединок двух-трех буквенных организаций КВН и КГБ. Мы можем себе только представить, кто возьмет верх в этом поединке.
Что давно уже он в этих переговорах отошел. Может быть, даже где-то и, к сожалению, от КВН. Вот что-нибудь КВНовское не мешало бы, конечно, подпустить в разговор с Трампом, чтобы это казалось шуткой или это казалось иронией. Но, к сожалению, там нет никакой иронии. И действительно его постиг колоссальный удар. Я тоже считаю, что это большим психологическим ударом публикация этих разговоров. И тут нужно сказать комплимент в адрес 20 лет и опытности Путина, который вчера, когда ему сказали, что а если ваши переговоры с Трампом будут опубликованы, сказал: слушайте, ну я в КГБ работаю, вы же помните, из какой я вышла организации. Я всегда говорю по телефону так, чтобы эти переговоры можно было опубликовать. И, конечно, вот этого опыта Зеленскому не хватило. Ему в голову не могло прийти, что эти переговоры кто-то когда-то у них узнает. То, что приходило всегда в голову Путину, потому что он сам этим занимается, по отношению к другим лидерам, я думаю, с помощью своего там условного Пригожина прекрасным образом. Он, конечно, Зеленский в этом смысле абсолютно человек неопытный. И, может быть, и опять, к сожалению, порядочный и совестливый. Я вообще боюсь, что то, что он живой и что у него есть совесть, это может очень-очень ему осложнить жизнь, мне так кажется, чисто психологически.
Ну, на самом деле, да, я согласен, что вот его новизна, его лица, его манера поведения позволила ему выиграть выборы в стране, где есть демократические процедуры, демократические традиции. Сейчас ему, безусловно, из-за этого уже сложнее. Но мы не знаем, может быть, это все-таки обернется преимуществом где-то дальше. Да? Потому что он сделал то, что не могли сделать до него. Он сдвинул с мертвой точки некоторый процесс. Все-таки состоялся обмен пленными. Окей, малые дела, но вот из этих малых дел состоит политика, и они касаются живых людей. И в этой политике живые люди важнее, чем какие-то вот позы политические. Да? Ни в коем случае они не разговаривают друг с другом, ни в коем случае там, не говорить с террористами. Вот из этого ряда как бы таких вот предубеждений. У него нет этих предубеждений, поэтому способен работать на этом уровне. Часто с ним сравнивают Макрона, он тоже пришел на волне поисков третьей силы во Франции. Он тоже взял парламент, как и Зеленский. Правда, у него очень быстро обрушилась популярность у Зеленского, если я не ошибаюсь, сейчас пока она еще достаточно высока. Но были похожие проблемы. Макрон пытается играть новую роль в качестве переговорщика с Путиным. Как человека, который может Путина вынудить совершать какие-то дружественные шаги. А Путин ведет себя, как вел всегда. Он сидит на холме, ждет каких-то предложений от западных партнеров, делает вид, что он сам предлагает что-то. За последнее время он дважды сделал этот вид, а сегодня третий раз. Сначала он предложил какое-то вот партнерство в стран Персидского залива.
Да.
Сегодня он повторил эту идею. Он сказал: мы же летом вышли с этим предложением, пожалуйста, пусть США туда входят. Заведомо зная, что никто эту формулу как бы не примет. Чтобы потом сказать: ну мы же предлагали вот такую мирную инициативу, новую структуру.
Там в Ереване какое-то очередное партнерство тоже, по-моему, попытался запилить.
Да, ну и вот это предложение о том, чтобы не размещать ракеты средней дальности, на что американцы говорят: вы уже разместили, теперь говорите нам, что размещать не надо. Вот где логика? Сегодня интервью было опубликовано Джона Хансмана, уезжающего посла США. Он как бы был в полном недоумении. Как мы можем это всерьез рассматривать? Это вот такие шуточки в стиле чекистов, но это не политик, так политику не делают.
Знаете, я вот все-таки предлагаю хоть что-то из этой речи, на которой все заснули, послушать один, по-моему, занятный фрагмент. Пока что вы видите за нашими спинами, что они только разговаривают между собой, и на вопросы он еще не отвечает. Это еще неизвестно. Может, нам на завтра придется перенести обсуждение той же живинки, с которой он сегодня, может быть, там выступит и расскажет в очередной раз, когда он уйдет с этого поста. Но давайте послушаем окончание его речи вот сейчас, час назад, на Валдайском форуме.
Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000 года, вышла моя статья. Она называлась «Россия на рубеже тысячелетий». Сделали в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы 20 века один из самых трудных периодов своей истории. Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы еще и подверглись агрессии со стороны международного терроризма. Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны – развал и распад государства. Угроза эта висела в воздухе, и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики. И только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты.
Ну, кстати, только что вы увидели спящего Андрея Фурсенко, и вот так его и показывали. Сколько речь продолжалась, только его так безжалостно демонстрировали. Что вы скажете, Андрей, по поводу этого «благодаря», «от опасной черты»?
Ну, это тот стиль, который исповедуется нынешней властью – продавать угрозы. Эти угрозы покупаются. За счет этого покупается и популярность. Я вас спас, ребята. Вы стояли над пропастью. Вы этого, конечно, не знали, не чувствовали. Но я-то знал, что вы стояли над пропастью. Я вас спас. Это воспринимается абсолютно всерьез. Да, была Чеченская война вторая. Безусловно, серьезное дело. Которые о некоторых ее последствиях негативных сейчас не любят вспоминать официальная пропаганда и сам Путин. В Беслан он не поехал, годовщина Беслана. Он поехал на Холохин-Гол попраздновать победу, малоизвестную нынешнему российскому народу, над японскими захватчиками в Монголии. Это он избегает. А вот произнести вот эти слова – это важно. Международный терроризм, распад России – это же еще имеется в виду не только Чечня, это имеется в виду вообще, в принципе, Россия как таковая, потому что именно тогда его первый шаг – это введение федеральных округов и полномочных представителей президента в них.
Кстати, об Устинове, которого вы сейчас
Россию.
Видели.
Да, Устинов, да, глава Южного федерального округа, сейчас эти должности совершенно синекуристые, никому не нужные, но тогда это был очень важный шаг. А потом были теракты, потом была отмена губернаторских выборов, сейчас опять к этому как-то возвращается. В общем, я думаю, что Путин всерьез считает своим достижением то, что он удержал Россию как таковую от распада на разные государства. Хотя мне кажется, что это сильно преувеличенная угроза. Никто бы никуда в этом государстве, как мы себе это представляем, Дальневосточная республика, что ли, независимая горно-алтайская чего-то. И опять вот эти слова «суверенитет».
Ну, такая мантра есть,
суверенитет,
что он спас,
и суверенитет,
вот,
и
что без него бы развалилось все.
То же самое, как он про Сирию, он посвятил Сирию в своей речи большой кусок. Мы спасли страну от проникновения международных террористов из Сирии, вооруженных головорезов. Почему они должны были из Сирии приехать, если они занимаются, так сказать, своими делами там? Думаю, наоборот, в общем, в каком-то смысле мы спровоцировали своим участием в этом сирийском конфликте, стали стороной конфликта. И для головорезов, конечно, в общем, если они действительно хотят мстить, России становится в некотором смысле мишенью. Еще что он в этой речи сказал интересно, он похвалил Трампа. Он замечательный парень, который, ну, наконец, вот без всяких там оскорблений в адрес Ким Чен Ына, без всяких предварительных условий, сел за стол переговоров, эти переговоры были успешны. Трамп у него положительный герой. Америка плохая, американская демократия плохая, американская культура не существует, как он сказал в беседе с, не помню, по-моему, с английскими коллегами, журналистами. А вот Трамп хороший.
Да. Но тут надо сказать, Питер, я бы вот вам тоже передала этот вопрос, но ведь Трамп тоже говорит, что Володя хороший. То есть и для Трампа это положительный герой, правда же? Он же всегда о нем так тепло отзывается и говорит, да вообще-то уберите от него свои
Илья, ну, на самом деле, там на площадке, на подиуме присутствовали несколько положительных для Трампа героев, в том числе, кроме Владимира Путина, любовью к которому Трамп уже известен всем, и который он не изменяет, ни на смотря, ни взирая, ни на Мюллера, ни на Конгресс, ни на что. Но там же еще был и президент Филиппин Дутерте, который развязал очень кровавую такую... вне юридического поля войну с наркодилерами, в результате которой погибло много тысяч людей. Трампу нравятся такие решительные действия. Он даже часто высказывал вот такие свои розовые мечты о том, а вот если бы в Америке тоже была такая вот президентская власть, безраздельная, собственно, по сути, монархическая, вот как бы было это хорошо. Да, Путину, Трампу нравятся вот такие лидеры, и если бы на то его была воля, к этому в Вашингтоне бы все и шло, на самом деле. Единственное сейчас и надежда на наши суды, на наш Конгресс, на демократов в Конгрессе, потому что при Трампе вот идет ползновение такой в сторону банановой республики. Вот все, что сейчас происходит в Вашингтоне, это иначе не назовешь. Я бы буквально, Лена, еще тоже прокомментировал о том, в чем состоял месседж вот Путина, когда он брал такой обзор 20-летнего своего президентства и заявлял о стабильности в регионе. Тут еще важно читать между строк, потому что, скажем так, the corollary, то есть корреляция того, что ты сказал, это как раз тот раздрай, он намекал на это, который несет нашему региону западные вот, государства, администрации американских президентов, Джордж Сорос, и все это сбрасывается в одну кучу, все те, которые стоят за цветными революциями в нашем регионе. Понятно, что рассказывая о стабильности и дружбе народов в дружной российской семье, он подспудно намекал на том, вот посмотрите, иначе вот у нас такой вот майдановский сценарий, как вы это видите в Украине.
Да. Я бы вот организаторам форума все-таки предложила спички раздавать всем участникам и вставлять их в глаза, потому что вот мы сейчас на экраны смотрим за нашими спинами, кстати говоря, о президенте Филиппин и так далее, и ну, он-то ладно, живой, потому что он на сцене, он разговаривает, он хотя бы сам себя пытается взбодрить, но то, что нам вот сейчас показывали эти лица, это просто невозможное сонное царство. Что же такое, Андрей? Я вот, как будто бы газом их так, не дай бог.
Я, конечно, думаю, что тут душно. Просто. Ну, в Сочи все тепло, Сочи. В зале надышано, все сидят с пиджаками.
Да, и как-то галстука. Не бодрит их вся вот эта дискуссия.
Да, оператор упорно показывает спящих людей.
Да, и оператор упорно продолжает делать акцент на том,
вот
что они спят.
При советской власти такого оператора бы, да, режиссера сняли бы.
Да, он так себя пытается взбодрить оператор, он так себя веселит, иначе он тоже заснет, если перестанет показывать спящих.
Самые разные люди. Вот показали спящего Константина Затулина, который, да, сейчас уже не очень игрок. Леонид Григорьев, известный экономист, специалист в области энергетики. Спят
усталые игрушки,
как-то вот,
куклы спят. Вот так
душно и скучно, но Путин молчит же. Я думаю, что задача Путина, на самом деле, может быть, не очень высказываться.
Вопросов еще не было, еще формат, просто это длинный формат. Мы с вами еще дойдем до вопросов, если успеем, если не успеем, завтра обсудим. Кстати, телефон прямого эфира у нас включен. 8 800 222 12. Если вы не спите, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. И мы... предполагая, что Владимир Путин в очередной раз будет выставлять себя на этом форуме голубем мира, он всегда вот на этом Валдайском форуме, он говорит, что только Россия думает о мире, все остальные страны нам в этом смысле завидуют, а Америка так вообще занимается исключительно войной. Вот мы, зная, что он будет об этом говорить, задавали сегодня вопрос прохожим. Не следовало ли России бы ради мира сделать два таких простых конкретных шага, а это отдать Крым законным хозяевам и уйти с Донбасса всего лишь. Вот что в Москве люди по этому поводу отвечали, посмотрим.
Стремится ли Владимир Путин к миру в Донбассе?
Ну, думаю, что да.
А в чем это может проявляться?
Ну, в тем, чтобы, наверное, Минские соглашения как-то убыстрить, их решение, исполнение. Может быть, принудить к миру действительно президента Украины, поговорить с ним по-хорошему.
Нет, с Донбассом сложно. Я очень негативно отношусь к российскому президенту, как вы поняли. Но что сделано, то сделано. И назад пути уже нет, к сожалению. Что с Крымом, что с Донбассом.
Ну, он бы давно забрал этот Донбасс, если бы он не стремился к этому миру. Это труда большого не стоит.
Да?
Да. Наверное, стремится. Вы знаете, в любом состоянии это бриллиант. и люди, и недра. И во всех смыслах это клад.
Надеюсь. Мне кажется, что он, в принципе, стремится к миру, насколько это возможно. В любом случае, когда соседи болеют, от этого никому не хорошо. Нужен, не нужен, если у тебя соседний зуб болеет, все равно вся это единая экосистема.
Но мне кажется, он предпринимает какие-либо усилия в этом направлении.
К миру на Донбассе? Но я считаю, что у нас политика гуманитарная, направленная как раз на сохранение, в первую очередь, человека. Мы поддерживаем детей, раненых. К миру стремимся, и не только на Донбассе. Ну, в Сирии вооруженный конфликт кем остановлен? Практически остановлен, остались отдельные локальные мероприятия. Все-таки с участием России. А это борьба, в том числе, с международным терроризмом.
Он стремится, может, сколько угодно, надо действовать. А действий пока никаких, он, как вы сказать, в нейтрале как-то находится. Помощь идет, но нужно как-то уже, мне кажется, логично и юридически все оформить. Я думаю, что так, как в Крыму.
Нет, не кажется.
Почему?
Потому что мы там делаем не совсем хорошие вещи и посылаем людей не совсем законно. А мы изображаем, что мы в этом не участвуем, но на самом деле мы в этом участвуем.
Вот немножко переформулировали вопрос, но тем не менее вот такой. Стремится ли Владимир Путин, является ли он голубем мира или не является? Но не все считают, что является.
Ну, в той репрезентации, которая здесь да. есть, в этой выборке, да, но большинство считает, что он либо стремится к миру, либо он немножко как бы подморозил ситуацию. Да, вот как выразился пожилой мужчина, в нейтрале. Он действительно сейчас в некотором таком нейтрале, потому что ему не хочется сдавать, как мы уже это обсуждали, Донбасс, использовать его как-то надо, но мобилизационная его сущность пропала. Так что вот люди на самом деле не улавливают пока еще связи экономической ситуации не очень благоприятной с тем, что Путин предпринял в последние годы ряд международных авантюр, которые сильно ухудшили экономическое состояние России, в том числе в связи с ее изоляцией, которая последовала за этими авантюрами. Это была ошибка, конечно, и с Крымом, и с Донбассом. Ошибка, совершенная, исходя из представления о том, каким должен быть мир, чем мы должны править, чья Украина. Вот то, что он сейчас делает с Зеленским, это попытка следующим шагом все-таки сделать Украину своей. Вот они не расстаются с той мыслью там в Кремле, что Украина все-таки когда-нибудь станет тем самым одним народом, о котором Путин без конца твердит, считая, что украинцы...
Нет, ну, примерно хотя бы такой, какой она была при...
Ну, при Януковиче, да.
Что вроде бы отдельная, вроде бы когда... Они же на нее тогда и внимания-то не обращали.
Конфедерация как бы такая, да. Вот мы там решаем некоторые экономические вопросы, наш парень там сидит, он курирует проблемы, он как губернатор, да, или как глава какого-то округа. Вот такое отношение к Украине. Никогда он не считал Путина Украину суверенным государством. Это все, что происходило, это следствие вот этой позиции.
Я бы задала, Питер, я хочу задать вам вопрос, даже два, и второй это совсем непростой. Первый вопрос, скорее, такой технический, если так можно выразиться. Вот люди, вы говорите, на Майдан вышли сейчас, не согласные с тем, что подписал, с тем документом, который подписал Леонид Кучма. А что они предлагают? А как они предлагают на Майдане решать эту проблему? Это первый вопрос. И второй вопрос. Бессмысленно проводить такой же опрос у вас в Киеве, стремится ли Путин к миру, потому что мы понимаем, какой будет ответ. Но ведь... В зависимости от того, что вы, конечно, скажете на первый, ответите, мне кажется, что второй вопрос я бы формулировала так. Если бы был в Украине проведен референдум на тему отдать уже, отказаться уже от этих территорий, отгородиться наконец-то стеной, или решать их по пути Минских соглашений, и вот этой формулы вроде бы ненавистной, но другой-то нету, то за какой бы вариант украинцы, вы считаете, большинством проголосовали бы?
Очень сложный, да, спекулятивный вопрос, но который, наверное, является ключевым в украинской политике, наверное, все последние 5 лет. И господин Порошенко, собственно, все свое правление, все пять лет своего президентства весь свой политический капитал поставил на кон вот милитаризации украинского общества, жесткого противления каких-либо уступок на неблагоприятных для Украины условиях с Кремлем. И, собственно, вот, подходя к вашему первому вопросу, ВИЧ, собственно, и будем говорить прямо, не несло каких-то конструктивных решений, пропозиций по Минским соглашениям. На самом деле ВИЧ состояла в основном из сторонников пятого президента, бывшего президента Порошенко, и позиция была, собственно, продолжать тот же курс, стоять сплоченной стеной, настаивать на контроле над границей, на разоружении боевиков, никакой амнистии главарям этих формирований и так далее. Собственно, и потому что все остальное, что предлагается сейчас, согласно участникам этого мероприятия, является вот, собственно, сдачей украинских интересов, интересов украинской безопасности. Поэтому конструктивного здесь ничего, в принципе, наверное, и быть не может сейчас в качестве альтернативы тому, что делается сейчас, хотя бы потому, что вот в течение пяти лет мы ничего, собственно, никаких подвижек по Донбассу, увы, не имели. И даже вот сам президент Порошенко и его сторонники признаются, что военного решения, конечно же, с многократно превосходящей военной России быть не может. Поэтому вот это такая вот тупиковая ситуация. А что касается...
Перед тем, как вы продолжите, подождите, тогда вообще, я внесу да, третий, тогда вот в этот референдум, ну, который у нас с вами только пока что в студии, но я просто хочу понять, как вы оцениваете эти настроения. Тогда я внесу третий пункт. Первый, мы видим, что военные исключаются, в России победить невозможно, даже если эта армия украинская победит, там она укрепится, но невозможно, это очень сильно, это физически очень сильный соперник, невозможно. Тогда получается три. Конфликт закончить нужно? С этим все соглашаются, что хватит уже гибнуть людям. С этим, наверное, соглашаются все, я так думаю. Поэтому остается три варианта. Первый вариант – это отказаться от территории, что, ну, тем не менее, этот вариант жестокий, но он существует. Первый – отказаться отгородиться. Второй вариант – замороженный конфликт. Вот в том ни мира, ни войны, межумочная вот такая ситуация, которая сейчас, она замораживается на годы. Ну и третий вариант – это все-таки последовательно реализовывать эти формулы, соглашения, идти по пути особого статуса этих территорий. Как вы, оценив настроение в обществе, считали бы, какой бы вариант оказался предпочтительней для большинства украинцев?
Вы знаете, опять-таки, вопрос очень релевантный и очень важный, да, но в контексте вот украинской власти сейчас и президентства господина Зеленского, он, наверное, просто недейственный. То есть я не представляю себе такого референдума в ближайшее будущее на тему вот оставлять ли за собой Крым или Донбасс. Опять-таки, неважно, сколько проголосуют за или против, это пассионарная составляющая украинского избирателя. Весь Запад, Львовская область и так далее, так называемая Галичина, но они просто действительно выйдут на очередной Майдан. Поэтому это абсолютно нереализуемый вопрос, хотя этим задаются многие, и с самого начала конфликта можно услышать было от украинцев, что вот, ну, Донбасс и так был не совсем наш, мы и так его не любили, это криминал, это инородный нам русскоязычный элемент. Было понятно, что среди некоторых ходило и ходит такое мнение. Я все-таки считаю, таких не большинство. И украинцы прекрасно понимают, что сдав, отгородившись от Донбасса и от Крыма, вот это поползновение, это ползущая агрессия, ползущая аннексия, она не остановится. За этим будет стоять Херсонская область на южном направлении, тут и Харьков, тут и Днепр. Это опаснейший прецедент, это ящик Пандоры, и они никогда на это, украинцы на это, я думаю, не пойдут. А что касается Владимира Путина, опять-таки, можно интерпретировать по-разному. Насколько он хочет Донбасс, насколько он его использует лишь как часть инструментария с тем, чтобы остановить движение Украины от России. Неважно. все средства хороши, потому что суть одна. Путин не собирается отпускать Украину. Как вот сказал коллега, в свое время он говорил, что нет такого понятия, как американская культура. Так вот, он в своем разговоре с Джорджем Бушем-младшим сказал, что нет такого государства Украина. Еще Збигнев Бжежинский сказал, что без Украины Россия не является европейской империей, а всего лишь азиатской империей. Путин никогда Россию не Украину не отпустит.
Да, но вот вы говорите, что понятно это людям, которые говорят, давайте уже этот откинем от себя этот Донбасс. Не всем понятно. Я слышу очень таких влиятельных, не буду уж называть этих фамилий, персонажей, которым непонятно, что следующим будет Мариуполь. Вот непонятно. Они считают, что на этом конфликт может закончиться. Вот на отгораживании, отказе. Не то чтобы они были влиятельными, но это известные люди, это журналисты, я с ними общаюсь. Вот им кажется, что эта проблема решится так. Но вы считаете, Андрей, что едва ли она так решится? Как вы думаете? Может быть, вы тоже считаете, что ее можно так решить?
Мне кажется, что здесь нет хороших решений. Это очередной тупик. И вот потоптавшись на месте вокруг формулы Штайнмайера какое-то время, может быть, и не сдвинуться никуда. Хотя сейчас опять говорят о том, что встреча в нормандском формате возможна. И вот опять здесь же мы возвращаемся к тому, что вот стараются всячески обходить самые важные вопросы. Вот мы сейчас естественным образом приключились на отношения Украины и России, потому что это самый важный вопрос. И вот это переключение, специальное переключение на столь масштабном форуме, от которого ждут высказывания Путина, естественно, прежде всего, никакого там мнения Алиева, при всем уважении, ни Дутерте, ни Такаева, да, ни короля Абдалы II. Все от Путина ждут, что он что-то скажет, но не про Восток. Восток...
Давайте мы его сейчас вот послушаем. Что он в эту минуту говорит? Давайте мы звук включим и послушаем, что сейчас говорит Владимир Путин, на какой вопрос он отвечает.
Сделать все для того, чтобы не использовать территорию Сирии в качестве площадки для противоборства.
Сирия. Все, мы поняли, что сейчас... Да, сейчас он говорит о Сирии. Видите, как легко мы послушали.
Важная тема для отношений с Западом важна. Но вот этот поворот на Восток, он получился же из-за того, что отношения с Западом охладели, и с Западом невозможно было разговаривать, исчезла повестка. У Путина нет предметов для разговора с Западом сейчас, Европейским Союзом в частности, ну и Соединенными Штатами, естественно. Поэтому отсюда поворот на Восток, и изображение того, что мы что-то делаем, оно только на восточном направлении. При том, что Россия, безусловно, в общем, как известно, европейская страна. И до сих пор, несмотря на санкции, второй торговый партнер после Китая – это Европейский Союз. До такой степени мы связаны друг с другом, что и товарооборот, в общем, упал не фатальным образом. Невозможно себя отлепить от этого самого Запада. И не умеет Россия разговаривать с Востоком, вот это сложно. Но, тем не менее, пока Запад остается закрытой зоной для России, точнее, Россия сама сделала Запад закрытой зоной, самоизолировавшись, да, вот поворачиваются на Восток во всех смыслах этого слова. Разговаривают о Востоке, заключают большие сделки с восточными боссами, там, с Китаем, при том, что там сложности с Японией в том числе, да, это там куча проблем. Мы дружим с Индией, которая сейчас поворачивается от демократического развития к абсолютно авторитарному. То есть у нас теперь не только Эрдоган, но и вот Нарендра Моди тоже в этот входит в пул авторитарных правителей. Вот там нам как-то комфортнее. Там нас уважают, там есть о чем поговорить. Ну и пока разговариваем на эти темы, то есть не говорим о главном еще раз.
Валерий нам звонит из города Елец. Валерий, здравствуйте. Валерий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы слышим вас.
У меня вопрос по поводу импичмента в Соединенных Штатах. Вот в 98 году, если вы помните, состоялся импичмент президента Клинтона по причине лжи под присягой. А там, как известно, это уголовно наказуемое деяние. А вот по сравнению с этой причиной, то, что было там в 98 году, как вам кажется, сегодняшняя причина открытия процедуры импичмента над Трампом, она более серьезная, по сравнению с тем, что тогда было?
Очень хороший вопрос.
Мне кажется, что...
Да, спасибо.
Мне кажется, общественное мнение Соединенных Штатов стало менее чувствительным к таким сюжетам.
Поводам, к таким поводам.
И в этом смысле оно стало в большей степени похоже на российское общественное мнение, которое вообще не чувствительно к таким поводам. То есть,
подумаешь, наврал.
Когда вчера Путин говорил о том, что он не видит в разговоре Зеленского и Трампа ничего особенного, он говорил правду. Он действительно там ничего не увидел. Но ребята решали вопрос. Один, значит, парень хотел говорить другого, решить важный для него лично вопрос, да?
А второму неудобно было отказать.
Неудобно,
почему он должен с ним ссориться?
Но я рассмотрю этот вопрос, да? Вряд ли он его рассмотрит в том плане сейчас, как это просил Трамп. Ну, вот такой вот разговор. Для нашего общественного мнения это несуществующая проблема. Но американская, которая была чувствительна к разным такого рода вещам, в рамках американской демократии. Сейчас как-то стало поспокойнее к этому относиться. Я думаю, что это очень, конечно, беспокоит вот моих американских коллег в центре Карнеги. Вот эти все истории с импичментом. Все просто внимательно за этим следят, друг другу шлют по почте всякие новости и так далее. Но я думаю, что вообще общественное мнение как-то вот...
Американское,
да, тем более российское, поспокойнее как-то
смотрит. Мне кажется, что если половина страны голосовала за человека, ну почему она должна из-за какого-то телефонного разговора вот быть на стороне тех, кто требует его импичмента? В общем, тем более, что сам Трамп в этом телефонном разговоре не оказался ничем новым для тех, кто...
Абсолютно.
Одно дело, они бы что-то такое для себя... обнаружили, а другое дело, что ничего не обнаружили.
Вот, то же самое с общественным мнением в Европе, на самом деле, происходит. Посмотрите на Австрию, да, из-за скандала там тоже с какой-то записью слетел канцлер Курц. Новые выборы, Курц побеждает, еще более успешно выступил, чем на прошлых выборах, и он возвращается на позицию канцлера, потому что общественное мнение, вот эти вот все переговоры, разговоры с какой-то русской девушкой, они, в общем, глубоко фиолетовые, что называется.
Давайте мы еще раз включим, попробуем Владимиру Путину дать слово, а вдруг он наконец-то заговорил об Украине.
Благоприятные условия для сотрудничества вполне возможны. Потом можно вырабатывать и какие-то формы и формулы совместного поведения и сотрудничества организационные. Но вот если мы будем стремиться вот к такому демократическому взаимодействию с учетом интересов друг друга и с уважением
все понятно. Особенностей
друг друга, тогда...
Но я не думаю, что он разбудил.
Возможно, японский товарищ задал вопрос.
Да. Питер, я хотела бы, чтобы вы, Валерия, тоже ответили. Потому что вопрос очень правильный, хороший. Мы прекрасно, отлично помним, из-за чего грозил импичмент. Слава богу, он не состоялся, потому что это было бы несправедливо. Ни один мужик бы не понял этот импичмент на всем белом шаре, на всем земном шаре. Вы, Питер, считаете, это серьезная, веская причина для импичмента, то, что случилось по сравнению с той.
Да, вопрос, конечно, то есть нужно разделить, и мы ответили только на одну составляющую этого ответа на этот вопрос, это реакция, да, и, собственно, тот смелый, дивный мир, в котором мы сейчас живем, который, собственно, не реагирует на такие грехи и прегрешения, на которые реагировали еще 20 лет назад, да. Но мне кажется очень важным, я скажу сразу и без обидников, что я считаю, что это, ну, просто бесконечно более серьезная ситуация, заслуживающая импичмента, хотя бы потому, что отцы-основатели, которые прописывали, очень контроверсийную даже на то время, мы говорим 200 лет назад, процедуру импичмента, они сразу ее подали как сугубо политический инструмент. Он не имеет, собственно, юридической подоплеки, является политическим методом воздействия на, скажем так, вышедшую из-под контроля исполнительную власть. В том числе в случаях входа в преступный сговор с иностранным государством. Демократы в Конгрессе видят, читают, собственно, текст разговора между президентами и видят там конкретную попытку со стороны американского президента использовать внешнюю силу, в том числе в частном, в этом случае, президента государства Украина, в качестве прессинга. В качестве давления, да, с целью оказать давление, они... нарыть, скажем так, грязную информацию, порочную информацию.
Питер, то, что усмотрели демократы, мы знаем. Вот весь вопрос с вашей точки зрения. Это серьезная причина, с вашей? Но то, что демократы считают, что это серьезно, мы знаем.
Я считаю, что тот факт количества твитов, которые пишет сейчас Дональд Трамп, его реакции на то, что произошло, свидетельствует о том, что он понимает, что запахло на самом деле жареным. И что если от импичмента в нижней палате до отставки его в Сенате дело, возможно, не дойдет, факт импичмента сохранится. И он чувствует, что рано или поздно и этот костяк его поддержки среди республиканской партии начнет таять. Один за другим конгрессмены, сенаторы.
Да, спасибо. 10 секунд Путина. Слушай, мне кажется, что он на что-то отвечает такое. Давайте 10 секунд.
Они готовы купить у нас столько, сколько мы можем произвести. Но мы сами к этому не готовы. Вот частично ответ на ваш вопрос, где мы еще не доработали.
Ага. Это был ответ на вопрос, где мы еще не доработали. Очень интересно. Ну, тогда продолжим, наверное, завтра мы обсуждать, где мы еще не доработали. До свидания, доработаем.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.